Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Ну, а с особым мнением у нас сегодня журналист Максим Шевченко вообще по всем нашим планам. Но сейчас в этой студии сидит Алексей Венедиктов, который в любой момент готов уступить ему место. А может быть, уже прямо сейчас.
Я готов уступить место Максиму Шевченко. Никаких проблем с этим нет. Я напоминаю, что в 19 часов по четвергам Максим наш гость. Пробки в Москве, господа?
Да, в Москве. Москва — такой замечательный город, где пробки стали уже просто явлением погоды, и мы ничего не можем с этим сделать, только мириться и каким-то образом вносить коррективы в свои планы. Максим, добрый день.
Добрый день, Ольга.
Ну что, я хотела начать с вами разговор вот с какой истории. Вот у нас есть две темы сегодня свежих. Одна политическая, другая неполитическая. Давайте начнем с неполитической истории.
Давайте.
Влад Топалов. Известный поп-исполнитель дал откровенное интервью газете «Московский комсомолец» МК, и там вот реально откровенно рассказал о том, как он пытался и пытается до сих пор побороть проблему свою личную с наркотиками.
Ну и как он пытается?
Ну, он говорил о том, что он был реальным наркоманом, что у него стало просто по-настоящему отказывать здоровье, там, и в какой-то момент он понял, что он сам должен что-то с этим сделать. Ну и вот он сказал, что вот он сейчас проходит некий курс.
А что обсуждать-то будем?
А мы будем говорить о том, что, ну, мне так кажется, я хотела бы вас спросить о том, что вот на моей памяти это первый случай, когда известный человек, и особенно известный у молодежи и у подростков, да, это такая вот специфическая ниша.
А это известный человек? Я просто так не знаю.
Я вам рассказываю, да, я тоже не знаю.
Потому что я что-то так
не могу сказать. Я не фанат Влада Топалова.
Знаете, не Курт Кобейн все-таки, Влад Топалов.
Не Курт Кобейн, да.
И не Виктор
Цой. Дай бог, чтобы
он не стал известностью Влада Топалова. Топалова зависит от таких вот интервью и публикаций в газетах. Как только эти публикации интервью прекратятся, то известность сразу исчезнет.
Нет, вы знаете,
вряд
я думаю, что...
Вряд ли творчество этого музыканта переживет.
Не-не, существует большое количество подростков, там, маленьких мальчиков и девочек, да, для которых существуют определенные имена. Ну,
так,
нам это с вами нравится или не нравится,
плохо,
но это так.
Звезды раскаиваются в том, что они употребляют наркотики.
Да. И он сказал об этом, причем вот это было не в формате там какого-нибудь, знаете, такого красивого там спонсированного концерта, где все говорили «нет наркотикам» или что-нибудь в этом роде, а это было в реальном формате
неприкрытой правды
жизни. Вы так
жизни. Говорите об этом, как будто он, не знаю, пожертвовал 5 своих зарплат многодетным семьям и сиротам, понимаете? Ну, человек, который, собственно говоря, торчал, заявил о том, что торчать не будет. Заявил, правда, не самому себе, вот, не
Нет,
так, потому что у меня было...
Потому что наверное, я, заявил, как он, по крайней мере,
я в юности
говорит.
И в молодости жизнь была достаточно, ну, скажем так, много странствовал, много видел. Много у меня было друзей, которые в том числе и погибали от наркотиков. Сам я не употреблял наркотики. Но вокруг, что вокруг происходило, я видел. И могу сказать, что человек должен не с публичными заявлениями выходить с этим, а должен сам к себе обращаться прежде всего. Я больше этого делать не буду.
Сказать, что суть этого публичного сюжета, да, этого публичного заявления Топалова заключается ровно в том, что он рассказывает, как он сам себе это сказал и что он для этого дальше попытался сделать.
Ну, я вижу там, на самом деле, скрытую рекламу наркотиков, потому что я считаю, когда популярный человек говорит о том, что это круто, и что это так круто, что это затягивает, и я от этого ухожу...
Нет-нет, он говорит, как это ужасно, как у него отказала почка, как у него там, как он начал деградировать в жизни, как он не смог выступать и подвел людей, и так далее, и так далее. То есть это совсем не благостное. Так
сказать. Если говорить о борьбе с наркотиками в России и о борьбе с наркоманией, то тут, конечно... Есть ряд проблем. Я занимался года 2 назад христианскими приютами, которые реабилитационными центрами, которые протестанты организовали в изобилии по России, по реабилитации от наркотиков. И православные тоже такие центры есть, их, правда, гораздо меньше. Мусульманам сразу сказали, что они не имеют права это делать, потому что мусульманин, который проходит такой центр, становится мусульманином. А зачем государству увеличение числа верующих, так сказать, непрофильной религии. Но с протестантами тоже была масса проблем. Почему? Потому что я очень внимательно изучил эту методологию. Человек, наркомания – это болезнь не столько физическая, сколько душевная. Это болезнь, главным критерием которой является паралич воли у человека. Человек предпочитает работе, деятельности, даже мучительной иногда работе, преодолению трудностей, какие-то такие вот простые достаточно вещи, которые на самом деле являются обезболивающим. Человек подсаживается на это обезболивающее в психическом смысле. И отказ от наркотиков, снятие с наркотиков, это прежде всего внутренняя душевная психическая работа. Когда человек приходит к вере, когда человек приходит к религии, то есть в нем появляется стержень, это самый прямой и самый верный путь избавления от наркотиков. Потому что никакие заменители наркотиков, никакие медицинские процедуры до конца от этого не излечивают. Путь от наркомании – это только путь становления, восстановления собственной личности. Могу сказать, что центры реабилитационные христианские боролись очень долго с властью, очень долго боролись, в том числе, к сожалению, в некоторых епархиях и с православной церковью, точнее, она с ними боролась. Но в конце концов Роснаркоконтроль понял, что это очень важное и хорошее дело.
Ну да.
Да, и они, но сначала были проблемы. Кстати, они не получили ни копейки государственного финансирования, и зачастую в этих центрах были бывшие, скажем так, люди, которые имели отношение к криминальной среде, которые раскаялись, пришли к Евангелию, пришли к Христовой вере, отказались тоже от наркотиков, от насилия, и я таких людей знаю по стране, это очень интересные, очень серьезные люди. А вот интервью такие публичные, ну, наверное, дело, конечно, хорошее, но надо читать. Я не читал, к сожалению, вот это вот интервью в поп-культуре, где вообще господствует культ денег и культ такого, скажем так, ну, как бы культ такого вот развратного, распутного поведения. Хотя, может, это и не так, как часто
бывает. Может, это и не
бывает,
так, может, да. Это и так, но в любом случае есть, люди,
знаю,
которые,
ну,
есть люди, которые
хорошо,
говорят на таком языке, и с ними, может быть, на этом языке и надо разговаривать.
Нет, я вас уверяю, они этого не слушают, и «Московском комсомолец» точно не читают.
Ну,
наркоманы «Московском комсомолец» максимум подстелят для того, чтобы сделать какую-нибудь гадкую штуку, которую потом себе в вену запихнут, понимаете?
Давайте мы сделаем перерыв на пару минут, затем продолжим программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко.
Давайте.
Для тех, кто не понял. Реклама.
ОАО «РЖД» и фотограф Антон Ланге представляют фотовыставку «Россия из окна поезда».
По сути, мы первопроходцы, ведь Россия никогда не снималась в таком географическом ракурсе за столь короткое время. У нас получается моментальный портрет страны в начале 21 века.
Фотовыставка «Россия из окна поезда» с 1 по 16 мая в Новом Манеже. Дополнительная информация на сайте выставки www.fotorasha.su.
Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Творчество и преодоление – это их жизнь, и они достойны награды. Пятое юбилейное вручение состоится 26 мая в Малом театре при поддержке Роскультуры, правительства Москвы, префектуры ЦАО, Всероссийского общества инвалидов. Генеральный партнер – холдинг «Фосагро». Вся информация на сайте filantrop.ru. Приглашаем к участию.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
В четверг после 20 гость программы «Народ против» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам здравоохранения, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Также в программе участвуют члены клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». Программа «Народ против» в четверг после 20.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем. Продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, Максим Шевченко. Вот нам уже тут пишут, как Татьяна из Москвы, например, что нерационально использовать Максима Шевченко для решения мнимых проблем какого-то Влада Топалова. Есть более высокие темы. Но наркотики – это низкая тема, безусловно, Татьяна, но так получилось, что... Она касается довольно большого количества
наших людей. Чтобы подбодрить наших радиослушателей, я скажу, что я сторонник безусловной смертной казни для тех, кто продает наркотики. Безусловной. Конечно, есть нюансы, может, человека заставили, и иногда бывает, что насилием, я знал такие случаи в своей жизни, насилием человек в долги заставляет стать наркодилером. Тогда, но вот для тех, кто стоит в центре этой мафии, а особенно для сотрудников правоохранительных структур, которые сотрудничают с наркомафией, зачастую такая и информация, я думаю, господин Ройзман лучше, чем я, расскажет. Он этим подробно занимался, бывший депутат Государственной Думы, и продолжает. Да, и продолжает заниматься. Он выпустил потрясающую книгу, в свое время они выпустили в Екатеринбурге, где они дали не только лица тех из государственных структур людей, которые сотрудничали с наркомафией, по мнению авторов этой книги, но даже их дали телефоны, координаты и так далее. Это, наверное, было бы может быть, чересчур, потому что все-таки такие данные надо через суд доказывать, но вот безусловная смертная казнь для торговцев наркотиками – это моя позиция внятная, ясная, и я считаю, что демократическая позиция, как это ни странно.
Я согласна с вами, по крайней мере, в том, что, смертная казнь или нет, не знаю, но то, что наказывать нужно жестко именно за это правда. Но, понимаете, вот почему я в предыдущей части нашего разговора обвинила вас в высокомерии, извините, потому что мне кажется, что бессмысленно, например, говорить, что там вот эти вот подростки, которых очень много, да, там кумиром которых является данный конкретный поп-исполнитель. Вот они вот там что-то не читают или чего-то не понимают.
Что газеты, они точно не читают, поклонники Влада Топалова. Они максимум, вот если Влад Топалов теперь запишет...
Они читают МК.
Ольга, можно я предложение уж этому Владу Топалову, чтобы с ним закончить? Я никогда не слышал его песен, может, слышал, но никогда не идентифицировал с ним. Если он хочет теперь по-настоящему покаяться, пусть он для своей аудитории, которую его так любит, по вашим словам, запишет три альбома, которые он посвятит антинаркотической теме, борьбе с наркотиками, целиком пропаганде против наркотиков. Пусть он расскажет своими средствами музыкальной культуры, тем, что он, по вашим словам, или по словам, не знаю, там, журналиста Московского комсомольца, способен делать. Еще раз, я никогда не слышал его песни, поэтому я доверяю вам. Вам я вообще привык доверять. Так пусть он вот это сделает, это будет лучше, чем давать миллион интервью, которые на самом деле рассчитаны только на усиление его личного имиджа, как музыканта, который прижил такой крутой, что попробовал, а потом такой крутой, что завязал. Ты знаете ли всю пиар-технологию, я это очень хорошо знаю, и поэтому не будем на этом зацикливаться. Давайте, у вас есть что-нибудь поинтереснее Влада Топалова? Севастополь там или США, например?
У меня есть Польша, представьте себе.
Польша,
но я только хотел сказать, что если эти люди говорят на этом языке,
значит, нужно с ними песни говорить на этом языке. На этом языке. Надо им петь песни про это на этом языке, понимаете? Вот про наркотики можно написать прекрасные песни, если постараться, про то какое-то чудовищное зло и бороться с этим. Надо, правда, вы совершенно правы, не концертами, а еще раз, песнями и плясками, если он умеет плясать.
Хорошо, давайте мы перейдем к Польше. Дело в том, что суд Польши порекомендовал прокурорам, которые работают по делу экс-президента Войцеха Ярузельского и его соратников, вот об этой истории с введением военного положения в Польше в 81 году, допросить бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта, а также бывшего президента СССР Михаила Горбачева, а также Бжезинского, Картера, Александра Хейга, там кого-то еще. Вот они считают, что свидетельские показания ключевых политиков холодной войны помогут установить, что на самом деле...
Я еще предлагаю допросить дочь Дэн Сяопина, что он подразумевал тогда в 81 году, будучи руководителем Китая по поводу польского. Знаете, высокомерие поляков, если говорить о высокомерии, я об этом говорю, кстати, в хорошем смысле этого слова, потому что я очень люблю Польшу и поляков, их гордыня, она, конечно, не имеет границ и не имеет предела. Они готовы самого Господа Бога, уж, по крайней мере, Папу Римского точно допросить, для того, чтобы показать, что они были обижены и поруганы, их честь была. Я вообще отношусь к этому процессу.
Предыдущий папа был как раз поляком.
Да, вот я и говорю, да. Вот его они не хотели. А папу немца они готовы просто, не знаю, выпотрошить насквозь наверняка. Я хочу вам сказать, Оля, что я решительный противник суда над Ярузельским. Суд над Горбачевым, мне кажется, тут можно было об этом подумать, только не полякам на эту тему думать. Они, кажется, должны вот цветами заваливать. И
почему ты против суда над Ярузельским и за суд над Горбачевым?
А я объясню, почему я против суда над Ярузельским. То, что Войсах Ярузельский является нашим фронтовым товарищем, наших солдат. Войсах Ярузельский вместе с советскими солдатами форсировал Вислу. Войсах Ярузельский форсировал Одер. Войсах Ярузельский был командиром отряда разведчиков. А мне все равно, про что они? Они не имеют права трогать Войсаха Ярузельского, который был ветераном войны, который был солдатом, который проливал кровь, сражаясь с нашими солдатами ради свободы Польши.
Они
вся
считают,
жизнь
что
этого человека.
Они, что мало что считают эти безумные, году
мало что считают эти
наши.
Безумные близнецы и эти безумные современные
да
польские
близнецы?
Элиты.
Это
я не знаю, кто там, кто они
польский
там. Они
суд.
Что они делали? Они были что, в солидарности, когда это было? Они, наверное, комсомольцами большинство из них было. А может, партийными работниками. А Войсах Ярузельский всю свою жизнь Польше отдал. Такой же постыдный, грязный и позорный суд готовится в Эстонии над Арнольдом Мэри, героем Советского Союза, который получил золотую звезду за бои на Лужском рубеже в составе эстонского корпуса весной, извините, осенью 41 года. В 50-м году был лишен золотой звезды сталинским
это
режимом за то,
история,
за то, что это та же самая, за то, что отказался депортировать эстонцев Сарема. Так вот эти мерзавцы в Эстонии.
Он был главой государства, а Ярузельский
был. Он был главой ЦК ВЛКСМ Эстонии. Это по тем временам почти глава государства.
Да,
Арнольд Мэри. Вы просто не в курсе.
Я в курсе.
Да.
Я же знаю, кто был его брат.
А Войсах Ярузельский спас тогда Польшу, спас Польшу от введения от 68-го года чешского.
Правильно. Вот они в этом и хотят разобраться.
А я считаю, что они не имеют права трогать Ярузельского. Пусть Пилсудского судят за то, что он разрушал, по крайней мере, посмертно, за то, что при Пилсудском разрушались православные украинские церкви восточной Польши, нынешней Западной Украине. Сколько тогда было разрушено сел и церквей?
Послушайте, может быть, они выяснят, что он действительно спас страну от вторжения.
Есть вещи, которые не надо трогать. Не надо трогать этими сальными руками, которые выглядывают из костюмов Армании их Югобос. Не этому поколению, не этому поколению людей, выросших на монетаризме, судить тех людей, которые прошли Вторую мировую войну. Нельзя судить Ярузельского.
Хорошо.
Просто нельзя.
Хорошо.
Даже если он
тогда
виновен
я вам скажу,
в 81-м
что...
году, не им его судить.
Максим.
Пусть его судят бойцы армии Краевой.
Хорошо,
пусть
я
его судят бойцы
я
армии Краевой, которые... Но бойцы армии Краевой,
в
Оля,
таком
извините,
случае...
извините, можно я договорю? Но бойцы армии Краевой, я просто занимался этим вопросом, там есть союз ветеранов Польши. Я звонил Войсаху Ярузельскому лично. Было это где-то месяца 4 назад. Выражая ему личную солидарность в этом суде. Он со мной поговорил, я был счастлив, это великий человек, я был горд от того, что он поговорил со мной. Так вот, я точно знаю, что бойцы, ветераны армии Краевой, которые тогда сражались с советской польской армией в какой-то момент, что они поддерживают Ярузельского, потому что реальные люди, которые прошли реальную войну, которые прошли реальную борьбу, они понимают, что это грязный суд. Это грязные интриги. Это невозможно так относиться к истории.
Но, может быть, суд разберется и скажет, да, он
да,
спас
ну, это юрисдикция этого
хорошо.
Суда. Я лично считаю, что Россия должна на официальном уровне выступить против суда над генералом Ярузельским. Это позор. Мы не можем позволять, чтобы наших боевых товарищей судили. Я уверен,
пускай Горбачев
что спроси сейчас немецких ветеранов войны, они тоже вступятся за солдата Ярузельского.
Пускай Горбачев поедет и выступит.
Горбачев не был солдатом. Горбачев был колхозником, который возглавил огромную страну, а сегодня рекламирует чемоданы. Вот пусть он объяснит сначала, почему он бывший президент СССР, который мог половиной мира распоряжаться, чемоданы сегодня рекламируют. Вот это гораздо более серьезный
хорошо,
и страшный вопрос.
Хорошо, возвращаясь к вашему предыдущему тезису, а почему человек вашего поколения должен иметь право судить человека поколения Горбачева, великого
потому что я поколение Горбачева,
президента.
Потому что мне в 91-м году было 25 лет.
Ну и что?
Потому что это мое поколение, я
Горбачев
закончил уже институт.
Горбачев годится вам минимум в отцы.
Горбачев, все, что он делал с 85-го года, точнее, со своего визита в Великобританию. Это, слава богу, подробно теперь все описано. Буквально вся эта переписка в западных источниках. Мы живем в мире, когда мы можем исследовать источники, когда мы можем исследовать мнения Маргарет Тэтчер описала то, что она думала о Горбачеве, и то, что она полагала о нем.
Сколько лет вам было в 85-м году?
В 85-м году мне было 19 лет.
А сколько лет вам было в 81-м году?
В 81-м году мне было 16 лет.
Вы были уже взрослый мальчик, правда?
Я был еще не взрослый мальчик, я был советский мальчик, который жил как у Христа за пазухой в советской школе московской учился. И думал, ну, там, читал «Мастер Маргариту», «Доктор Живаго», который мне не понравился активно. «Архипелаг ГУЛАГ» потом прочитал, который мне очень понравился. То, что сделал Горбачев, стало ясно в 91-м году. Нельзя было играть с Западом, с Западом нельзя играть.
Почему
по его правилам.
Поляки, которым было в 81-м году 16 лет и больше, не могут высказывать свое мнение и разбираться в истории Иерусалима?
Между высказом мнения и судом есть разные вещи.
Ну почему вы судите Горбачева, а они не могут Иерусалима?
Да я рассужу, я высказываю мнение. Я рассужу, Оль.
Вы
мы с вами что, в зале суда?
Нет.
Нет, правильно. Я высказываю мнение.
Вы же судите. Вы высказываете мнение, вы осуждаете Горбачева.
Поляки собираются Горбачева судить юридическим судом?
Нет, они его собираются привлечь в качестве
свидетеля. В смысле,
свидетеля.
Ерузельского юридическим судом?
Да.
Судом. Но это я же не собираюсь судить Горбачева таким судом. Я просто высказываю свое мнение. Я просто высказываю свое мнение, что мне стыдно. Мне стыдно. Он не должен был этого делать. По крайней мере, он должен достойно. Участие в этих рекламах, которые он себе позволяет, это, честно говоря, бросает тень на страну, в которой я вырос и которой я гордился. Не может. Президент Советского Союза не может выступать в роли рекламного объекта по собственной воле. Ну, простите, не может, Оля.
Почему не может?
Ну, почему не может?
Потому
наверное,
он
мы с вами
уже давно говорим
не президент, на разных
и он частный
этических
человек. Он
уровнях.
Может делать все, что угодно.
А.
Ну, а почему российское так, государство?
Если так, тогда какая ответственность вынесла этого человека на поверхность страны, которая потеряла 27 миллионов в борьбе с нацизмом?
А почему потеряла тогда российское все, государство тогда, не тогда включает Горбачева в список бывших президентов, у которых там будут создаваться всякие мемориальные библиотеки?
Ну, во-первых, такое. У него фонд Горбачева есть. Огромный фонд Горбачева со
уже
средствами...
Не такой огромный.
Ну, потратили, наверное, со средствами... А откуда они взялись, еще непонятно. Может, есть то?
Ну,
часть того
понимаю,
золота партии, которую они выдали,
слушайте,
не знаю, там кому-то.
Горбачев читает лекции, выступает, зарабатывает
да.
деньги ровно для этого.
Да,
фонда.
Рекламирует чемоданы.
Ну,
да, ну
а
ради
что,
бога.
Собственно, в этом?
Я говорю не про Михаила Сергеевича, дай ему бог здоровья, а я говорю про то, что мне стыдно. Вот вам не стыдно? А я принимал военную присягу. Это. Вы не принимали? Вы девочка.
Нет,
вам,
я не,
вам не понять.
Присягу,
а я принимал присягу советского государства.
Я принимала присягу держаться в сетке «Эхо Москвы».
И мой верховным главнокомандующим был не
RTVI,
тот человек.
Мы делаем перерыв на несколько
да,
минут,
давайте,
потом
хорошо.
Продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бочкова с особым мнением, журналист Максим Шевченко. Люди тут продолжают реагировать на ваше высказывание про Горбачева. Например, Светлана Ивановна очень справедливо напоминает, что Горбачев рекламировал сумки и чемоданы, он зарабатывает деньги на онкоцентр, который строит. И, может быть, пишет Светлана Ивановна, этот центр понадобится и вам. Дай бог нам всем здоровья, но это правда. Это реально так.
А я же не говорю, что частное лицо Михаила Сергеевича Михаил Горбачев.
Съемка в рекламе – это честный да. заработок. Стыдно должно быть за кормящихся с должности людей
да.
и так далее.
Я не говорю, что частный человек Михаил Горбачев не имеет права делать все, что он хочет. Президент Советского Союза, человек, который в том числе руководил боевыми действиями советских войск в Афганистане, посылал людей на смерть в Афганистане. Напомню, он возглавил страну в 1985 году. Еще 3 года наши солдаты под его приказом, под его командованием умирали в Афганистане. Так вот, нечего, как говорится,
ну, и он же
запихивать
историю,
память и трупы погибших солдат в чемоданы, которыми он зарабатывает, и мне все равно на что. У человека должно быть,
все равно на что?
У человека должно быть внутреннее этическое и эстетическое чувство. Если оно отсутствует, то я ничего, конечно, не могу поделать. Я думаю, мы просто говорим на разных языках, и мы просто не поймем друг друга никогда с теми людьми, которые полагают, что бывший главнокомандующий Советской Армии может зарабатывать рекламой чемоданов. Даже генерал Чернота из «Бега», понимаете, стыдился, а он не был командующим армией. Он был русским офицером, который стыдился, помните, в беге булгаковском, тем, что он продавал какие-то там трясущиеся игрушки. Он готов был идти в кальсонах по Парижу голый в исполнении Михаила Ульянова.
Подождите, бывший президент может
в этом мире, где бабки,
вечера, в этом мире, где бабки являются главным, и строить больницы.
Другим
может?
Способом. Президент Никсон другим? Бывший, я встречался в своей жизни с Ричардом Никсоном, мне довелось это. Это, скажем так, огромное такое вот интересное событие было в моей жизни. Ему в голову не приходило, что Никсон или Джимми Картер будут продавать чемоданы или рекламировать их. Если ты имеешь политический статус, внутреннее политическое содержание, если тебе есть что сказать миру, то то, что ты скажешь миру, и будет покупаться миром. А если, конечно, нечего сказать миру, если... Ну, достигнем консенсуса. Это есть единственное, что ты можешь сказать. Тогда, конечно, чемоданы и вокзал, ботинки.
Его приглашают читать лекции. Это тоже...
Тогда не надо чемоданы рекламировать. Тогда деньги... Подними ставку за лекции и эту ставку отдавай на онкологический центр. Не надо рекламировать чемоданы бывшему человеку, который посылал на смерть солдат в Афганистане. Не надо. Они, если бы тогда не знали, что они за чемоданы идут, то тогда бы штыки повернулись против Москвы тогда
за
еще, понимаете?
За какие чемоданы они идут?
Давайте прекратим этот разговор, потому что мы не поймем друг друга. Мы говорим, правда, на вот разных языках тут. Я вам сказал мою позицию.
То есть вы считаете, что...
«Король в изгнании»? У Чарли Чаплина был такой прекрасный фильм «Король в Нью-Йорке».
«Король в Нью-Йорке».
Да. Так он, это фильм о деградации нравственной одного из представителей элит аристократических, который стал там... давать интервью, какой шок был у этого человека, когда ему впервые дали чек. Потом он становится американцем, таким настоящим. Понимаете, он за бабки продает все, что угодно. Свой статус, свое имя, свое лицо. Дело в том, что образ президента СССР не принадлежит ему лично. Понимаете, он же продает, сам человек Михаил Горбачев никому не интересен. Он интересен только потому, что он был президентом Советского Союза. А президентом он был потому, что ему верили и давали присягу миллионы людей. Так вот он торгует не
интересен,
только собой, он торгует,
всем, как человек,
он торгует той присягой, которую ему давали миллионы людей. Вот чем он торгует в данном случае. В отношении, если бы он рассказывал о...
Онко-центр.
Да.
Онко-центр.
Да мне все равно. Я могу сам сдать деньги на этот онко-центр, всю свою зарплату могу отдавать, понимаете?
Но
я не был президентом. Оль, ну ладно,
Вы в позапрошлой программе говорили о том, как закрыли женскую больницу в Дагестане.
Пусть Горбачев обратится по «Эху Москвы» ко всем, сдавайте деньги на онко-центр. Он гораздо больше денег соберет, чем рекламой чемоданов. Да я лично принесу сюда ему деньги, пусть он номер счета скажет.
Да я думаю, что он по-разному это делает.
Вот пусть он это сделает, а чемоданы рекламировать не надо. Бывшему верховному главнокомандующему. Ну, что тут обсуждать-то?
Ну, хорошо.
Это не его жизнь и не его образ.
Вы человек возвышенный,
я
вас понимаю.
Я человек возвышенный,
да.
А вы человек приземленный. Мне даже это странно, что девушка воздушная, но мыслить почему-то очень поинтеррационально.
А мне кажется, знаете, что вот нет такого, знаете, жестко разделенного, высокого и низкого.
Вот вам так кажется. А мне кажется, что есть. А если будут думать так, как вы думаете, то мир, он как бы и люди деградируют очень быстро.
Ну,
это,
конечно,
собственно, и есть либеральный мир,
пускай,
понимаете, где деньги
ждут.
Являются высшим критерием всего. За деньги можешь делать все, что угодно. Главное, чтобы ты получал деньги. Статус человека, честь, достоинство, личный опыт.
Надо сидеть и ждать, который, пока не упадут с ним.
Наполеон мог, наверное, тоже торговать чемоданом. Чего ты как дурак сидел на Святой Елене? Торганул бы чемоданом, правда, на Святой Елене.
Деньги вам свалятся на голову, понимаете? Вот, откуда они упадут?
Это тогда гвардия, которую он командовал при Ватерлоо, и которая за него умирала при Ватерлоо, но не сдавалась в плен англичан. Вот бы она порадовалась, если бы Наполеон торговал чем-то до конскими попонами, он мог торгануть тоже фонд, чтобы тогда свой создать. Ну, есть вещи, которые нельзя делать людям с определенным статусом. Просто
есть
нельзя.
Вещи, которые
вот как нельзя с реки Рузильского, так же
есть
нельзя.
Вещи, которые приходится делать. Понимаете?
Ладно.
Приходится.
Хорошо,
вот понятно. Приходится и все. Потому что по-другому не происходит.
Угу.
Потому
хорошо,
что мы живем здесь, а не где-нибудь там.
Я понял.
В Ливане все
вы
спокойно.
Вы меня устыдили. В Ливане все прекрасно. Хизбалла победила.
Максим Шевченко вернулся из Ливана только что. Хизбалла победила?
Хизбалла победила. Харири и все это прозападное лобби потерпело серьезные поражения. Армия на стороне Хизбаллы. Хизбалла имеет потрясающее военно-политическое превосходство и технологическое. Они, по-моему, первые вводят технологию «Ваймакс» в Ливане, что, собственно говоря, и явилось причиной этого такого ропота со стороны Харири. Кстати, это не сунниты никакие, а это такая прозападная верхушка этого суннитского большинства. Палестинцы, которых достаточно много, поддерживают полностью Хизбаллу и не перейдут на сторону так называемых суннитов. Христиане поддерживают Хизбаллу, В Ливане скоро будет мир, в Ливане будет перераспределение полномочий среди членов правительства. Все будет очень хорошо.
А то, что некая террористическая, по многим мнениям, группировка вот взяла вот так вот и делает с маленькой прекрасной страной все, что хочет, это не оскорбляет вашего чувства
высокого?
Да, она
является защитником этой страны, она не является группировкой террористической, она является защитником этой страны. Террористически является та страна, которая недавно посреди Дамаска взорвала в машине второго человека Хизбаллы. Просто взорвала и все. Говорят, что это Израиль. Вы не слышали? Все говорят, что Израиль. Вот
да,
просто взорвать.
Что Хизбалла много кого взорвала.
Абсолютно. Да, но Хизбалла брала на себя ответственность за взрыв американской казармы в Бейруте, за уничтожение солдат оккупационной армии. Это не является террористическим актом. Оккупантов можно и нужно уничтожать любыми способами
так
на своей
говорят,
родной земле.
Хизбалла оккупировала Ливан. Понимаете?
Хизбалла является гражданами Ливана. И Хизбалла является структурой Ливана военно-политической, это разделение военно-политических общин, которые делят между собой власть. Я слышал шейха Насралу, когда я был в Ливане, он выступал, и он сказал, мы не делимся на христиан, на суннитов, на шиитов, на друзов. Мы все ливанцы, сказал он. Мы все должны единым образом защищать нашу родину. Мы делимся на тех, кто хочет продать нашу страну Западу, и на тех, кто хочет ее суверенитета и независимости.
Вы ездили
вот Хизбалла
в Ливан
вместе с армией.
По приглашению Хизбаллы?
Нет, я ездил в Ливан по собственному почину. Я был там в палестинских лагерях, в Бурдж-Аль-Бараджи, в лагере, где я отметил 60-летие образования Израиля, где люди живут уже 60 лет за пределами нищеты, но люди полны энтузиазма, света, гордости, надежды. Люди имеют высочайшее образование, с людьми очень интересно разговаривать, и люди не являются антисемитами вообще. Они говорили мне, палестинцы, мы ничего против евреев не имеем, мы хотим договориться и достичь справедливости.
Ну,
и вот там я был. Да, что?
Пускай
простите.
Договариваются.
Ну, они так они и готовы это договариваться, но они не готовы стоять на коленях и целовать руки тем, кто их выгнал с их родной
ну,
земли.
Ну, хорошо, бывают хорошие Хизбаллы, бывают чужие
Хизбалла,
Хизбаллы.
Любая организация, которая борется за свободу своей родины, она всегда хорошая.
А также чужие. Закончим на этом. Это была программа «Особое мнение». Максим Шевченко был сегодня с нами. Спасибо вам.
За как...